Ну, то, что я предлагаю вашему вниманию, это, в первую очередь, конечно, гуманитарный аспект. Ну, если говорить вообще о первом человеке, то существует как бы шесть групп фактов, которые подтверждают его реальность, это свидетельство и фольклор, то есть гуманитарный аспект, следы, биологические повреждения, фекалии, фотокиноматериалы и части тела, которые, хотя и в небольшом количестве, все-таки имеются в некоторых собраниях. Но начнем с первого аспекта, где разберем его наиболее подробно, а именно свидетельство и фольклор. Ну, на протяжении значительного времени мне приходилось работать с очень многими свидетелями, записывать, обрабатывать их рассказы, и постоянно общаясь с специалистами, я сталкивался с определенным скепсисом, непониманием и стандартным высказыванием. Значит, прием как очевидец, как вот вы можете строить какие-то научные выводы на основе рассказов малограмотных людей, ну, и часто приходилось слышать стандартную сентенцию, ну, по пьянке еще не то привидится. Но на самом деле я понял, что свидетельство – это материал, в котором прекрасно можно работать научными методами, и бред, и фантазия, и ложь. Все это подчиняется определенным закономерностям, которые описаны теорией свидетельских показаний, фольклористикой и некоторыми другими вполне реальными, вполне серьезными разделами современной науки. Ну, а сказать, что люди, вообще говоря, обычно не могут толком ничего интересного придумать. У человеческой фантазии достаточно ограничена. Человек может что-то преувеличить, что-то преуменьшить, может собрать реальные элементы в нереальном сочетании, но придумать то, чего он никогда не видел, человек не в состоянии. Даже если взять людей, которым положено по долгу службы иметь буйную фантазию, скажем, писатели-фантасты, известно, как безбожно они передирают сюжеты друг у друга. Что касается людей малограмотных, то, как правило, им можно больше доверять, чем людям образованным, потому что просто у них меньше информации исходной в голове. Ну, а соображения типа того, что по пьянке мог привидеться еще не то, они, мягко говоря, несерьезные, потому что алкогольные бреды великолепно изучены наукой, и, как правило, ничего интересного, научно значимого они себе не содержат. Ну, есть определенные закономерности. Понятно, что по мере, так сказать, того, как человек все больше и больше рассказывает о встрече со снежным человеком или о других каких-то загадочных вещах, он добавляет свой рассказ все более и более фантастическими деталями, и это развитие сюжета тоже хорошо известно и хорошо описано. Известно, что человек в ходе своих наблюдений имеет тенденцию преувеличивать размеры крупного объекта, преуменьшать размеры мелкого объекта. Ну, что касается снежного человека, то размеры его достаточно хорошо изучены. Считается, что южные формы примерно 2,20 метра, северные формы 2,75, видимо, самые крупные по 3 метра, больше, ну, как крупная горилла, больше существ не описано. При этом, наблюдая за ним, свидетели имеют тенденцию преувеличивать его размеры. Ну, когда, скажем, мне рассказывают о том, что видели существо 5-6 метров, то вполне возможно, что речь идет об обычном снежном человеке, имеющем рост до 3 метров, то есть размеры обычной гориллы. Ну, что касается мелких объектов, известно, что их размеры стремятся преуменьшать. Вот, скажем, здесь у меня изображен человек флоревский, объект, безусловно, признанный современной наукой. Вот эта находка, вот этот вот череп, ему 14 тысяч лет. Он соответствует человеку ростом 1 метр, то есть это почти исторические времена. И существуют достаточно серьезные данные о том, что, возможно, они дожили до исторических времен и еще наблюдались мореплавателями периода великих географических открытий. В дальнейшем фольклор превратил их в лилипутов, ну и, видимо, эти рассказы легли в основу такого знаменитого научно-фантастического произведения, как «Гулливер в стране лилипутов». Ну, что касается снежных людей, то их рост составляет, повторяю, где-то до 3 метров. Значит, их рассказы об этих существах легли в основу легенд о гигантах. Вот, видимо, «Гулливер в стране великанов» тоже обработка такого сорта сюжетов. Ну и, скажем, существующие легенды в зоне Средиземного моря о циклопах, о полипемах, они тоже основаны на неком преувеличении вполне реального биологического объекта. Вот, так что здесь мы видим вполне, так сказать, объективные закономерности преобразования сюжета нечто фантастическое, но имеющее вполне реальные, так сказать, детали. Ну, теперь, значит, я могу разобрать некоторые формы преобразования вполне конкретных наблюдений за вполне конкретным биологическим объектом определенный фольклорный образ. Ну, когда я путешествовал по Кавказу, я там записал легенды адыгов, которые рассказывали о лесном получеловеке, который имеет один глаз и прыгает на одной ноге. Ну, на первый взгляд, сюжет совершенно бессмысленный и нелепый. Однако, иногда вот в ходе рассказов именно самые большие нелепости на самом деле открывают вполне конкретные, вполне реальные, так сказать, вещи окружающего нас мира. Ну, как известно, человек обладает высокой степенью бинокулярности зрения, у нас достаточно широко расставлены глаза, у обезьян глаза стоят гораздо ближе к переносице, и база между ними намного меньше. Обезьяны – существа дневного видения, с дневным зрением. Полуобезьяны – существа с ночным зрением. У ночных животных, известно, глаза светятся. Снежный человек – это, безусловно, существо ночное. Глаза у него светятся по показаниям всех свидетелей. Наблюдают его часто на большом расстоянии. Светящиеся глаза, близко поставленные друг к другу, могут слиться в один. Отсюда возникает легенда о циклопах – одноглазых, огромных существах, ну, легенды, в основном, которые бытуют в районе Средиземного моря. Откуда взялся нелепый рассказ об одноногих лесных жителях? На самом деле, и здесь, оказывается, лежат вполне конкретные реалии, с которыми можно работать научными методами. Ну, как известно, когда мы идем, у нас нога справа, нога слева. Биомеханики утверждают, что чем меньше база между ногами, тем более рациональное движение. Ну, вспомню, как движутся манекенщицы на подиуме. Помните, по одной линии идет. Вот, и считается, что такая походка является красивой. Вспомним, как движутся представители, так сказать, спортсмены, занимающие восточными единоборствами. Я много лет занимался каратэ, даже сейчас все тренирую детишек. Вот. Тогда идет каратист, движется. У него центр тяжести идет точно по одной линии. И ноги перемещаются только по одной линии. Снежный человек, я много раз видел его следы, они идут точно по одной линии. Нога так, нога так. Ну, отсюда возникает вполне понятная легенда. Очень редко видит существо. Иногда загадочный след, где точно ноги идут по одной линии. Значит, наверное, некое существо прыгало на одной ноге. То есть, казалось бы, бессмысленный сюжет, на самом деле выливается в нечто вполне конкретное, вполне реальное. Ну, еще скажу о том, каким образом я работал со свидетелями, как иногда бессмысленные, казалось бы, высказывания малограмотных людей на самом деле подтверждали вполне объективную реальность. Ну, 20 лет назад его неоднократно наблюдали 50 километров от Санкт-Петербурга на север, где он постоянно посещал воинскую часть, стройбат, где в основном служили представители Среднеазиатских республик, люди крайне малограмотные. С малограмотными людьми повторяю, работать гораздо проще, их рассказы обычно более соответствуют истине, фантазии более убого. Ну, вот, скажем, такой пример. Зимой это существо зашло на территорию части. И вот один солдат-азиат говорит, я выхожу ночью из казармы, и мне показалось, что повешен. Чего? Какой повешен? А потом оказалось, что на самом деле, даже, казалось бы, нелепое сообщение содержит себе вполне объективную реальность. Вот давайте рассуждать. Рост этого существа 2 метра 75 сантиметров. Низ закрыт сугробом, человекоподобная голова на такой высоте. Почему бы это? Далее. Известно, что это существо имеет плоскостопие, сравнительно небольшая площадь опоры. Как известно, при увеличении размеров линейных площадь растет в квадрате, масса в кубе. Он амортизирует всем стопой, нету свода стопы. Амортизация осуществляется путем изгиба всего позвоночника. Походка вот такая вот у него. Кстати, одна из кличек, которые его наградили местные жители, наконец-то перешейки сутулой. Короткая шея, голова наклонена вперед. Мы можем повернуть голову назад. Снежный человек вынужден двигать вот так. Ну и вот, представляете себе образ, на высоте 3 метра тело движется вот таким вот образом. Значит, получается, что нелепая ассоциация на самом деле содержит в себе нечто вполне объективное, вполне реальное. Формирование этих легенд, связанных со снежным человеком, достаточно широко распространено практически у любого народа, обитающего на земном шаре, есть легенды о существах, соединяющие признаки человека и зверя. То есть речь идет о достаточно широко распространенном, достаточно реальном объекте. И при этом формирование этих легенд выполняет целый ряд вспомогательных функций. Ну, скажем, на Руси давно известно, есть легенды о лешем, есть легенды о водяном. Параллельно с нами, ну и возможно конвергентно, возможно даже был некий элемент общения, у финно-угорских народов есть легенда о Мецехиисе, лесном хозяине и так далее. Здесь уже мы, так сказать, сталкиваемся с другим аспектом этой проблемы, с аспектом юридическим, с аспектом экологическим. Ну, в настоящее время человечество уделяет много внимания экологическим вопросам, разрабатывается экологическое природоохранное законодательство, которое на сегодняшний день еще не вполне совершенное. Ну, в частности, если мы видим объект экологического права, то понятие субъект экологического права при теперешней повальной прихватизации тут ни один леший не разберется, кто за что отвечает. Наши предки на основе наблюдений за загадочными редкими существами предложили такую очень интересную форму экологического права, как введение виртуального субъекта экологического права. Леший – хозяин леса, водяной – хозяин вод. Когда наш предок приходил в лес, он знал, что в лесу можно нарубить, так сказать, деревья себе, там на хворост, на строительство, можно охотиться на зверей, можно собирать грибы, ягоды, но все это можно делать в известных пределах. Если будешь стрелять дичь не для пропитания, а для молодецкой забавы, то прогнивается леший, и тогда дальше не будет охотничьей удачи, и будут всяческие неприятности обрушиваться в лесу. То есть вводился некий виртуальный субъект экологического права, который лимитировал формы природопользования со стороны наших диких предков. То есть, значит, с одной стороны, мы видим некий реальный объект окружающей нас среды, не вполне понятный по своей сущности, с другой стороны, использование уже этого объекта в ходе формирования менталитета и отношения к природе. Но объекты, безусловно, существуют, и я сейчас могу в добавление к этим соображениям еще привести некоторые материалы, которые показывают о том, что этот объект действительно имеется в окружающем нас мире. То есть, с одной стороны, мы имеем большое количество материалов, показывающих, что речь идет о реальном объекте биосферы, относящихся к отряду приматов, имеющихся систематическое положение. С другой стороны, целый ряд моментов, связанных с этим объектом, вообще говоря, не вполне влезают в современную науку. Ну, в частности, та же самая пресловутая неуловимость объекта. Ну вот это одна из фотографий снежного человека, ну если не уберечь, сейчас не будем тратить на это время, видно это существо, находится, вот оно здесь идет. Достоверность этой фотографии примерно 30%, я считаю.
Можно увеличить, не видно?
Ну, я не знаю, как увеличить. Вот, ладно, бог с ним, я думаю.
Нет, я посмотрел, кстати, почему бог с ним? Почему бог с ним? Я пришел для того, чтобы посмотреть. Давайте дальше, это долго, это нужно выходить. Это долго.
Ну, в общем, это одна из реконструкций. Вот. А это уже вполне достоверный материал, мой, так сказать, приятель, эколог, снял его в лесу под Малой Вишерой. И причем, опять же, интересно, когда свидетели наблюдали эти вещи, они говорят, что вы, наверное, нам не поверите, но след был шестипалый. На самом деле, это как раз подтверждение реальности существования этого объекта. Тогда, соответственно, законом Вавилова близкие виды характеризуются набором повторяющихся признаков. У человека очень редко встречается шестипалая стопа. И, соответственно, законы эволюционной генетики в популяциях небольших вероятность расщепления редких генов резко повышается. Так что вполне реально такие патологии имеются. После этого
я... Шестипалый под костопом, может быть, что он хотел?
Да, но это смелый человек.
Человек, такая стопа, может быть, мой родственник, то есть такая нога, то есть припалась под
костом. Не переходите на дискуссию, сначала тогда, потом дискуссию.
На самом деле у человека это встречается с частотой 1 на 250 тысяч, у смелого человека встречается гораздо чаще. Вот. Ну и, то есть материала более чем достаточно, и этот материал требует, естественно, какого-то осмысления. Осмысление возможно от позиции нескольких концепций. Ну, первая концепция, которую я позволю предложить вашему вниманию, это концепция скрытого экологического резерва и скрытых биологических видов. Называю я также ее концепцией биосферного депозитария. В биосфере имеется огромное количество запасных решений. На уровне молекулярной это скрытые молчащие гены, которые могут молчать геологическими периодами. На уровне организма это набор скрытых свойств таинственной человеческой психики, которые иногда очень редко проявляются, но не контролируются нашим интеллектом. На уровне популяции это редкие особи, на уровне экологической системы это огромное количество скрытых видов, которые реально существуют, но которые практически невозможно зафиксировать методами обычной полевой экологии. Ну, по моим расчетам, на Земле может быть порядка миллиарда видов, а описанных генов порядка 5 миллионов. Так что резерв огромный, и это как бы набор запасных решений, которые позволяют, так сказать, адаптироваться в биосфере к любым изменениям. Почему, так сказать, на сфере разговора о экологическом кризисе, никакого кризиса не происходит, и биосфера ничуть не беднее, несмотря на многочисленные виды на нее влияния. Так что это один из элементов скрытого резерва биосферы, биосферного депозитария. Вот. Другая концепция, которая в какой-то степени объясняет существование, это концепция, основанная на принципе дивергенции Чарльза Дарвина, который утверждает, что каждая форма распадается на две крайние, имеющие противоположные формы адаптации к окружающей среде. То есть, если человек произошел от обезьяны, то параллельно, судя по Дарвину, должно было произойти что-то и еще. И вот баланс между двумя альтернативными решениями, он приводит к успеху акклиматизации, успеху в освоении экологической ниши всей системы. Но это определение философского закона о том, что условия прогрессивного развития системы распадают на две подсистемы с общим планом строения и альтернативным способом адаптации к внешней среде. И, кстати, распад биологических видов и самцов и самок тоже является тем же решением, но осуществлен на другом структурном уровне. Ну, бывает дуализм, так сказать, эквивалентный, бывает дуализм неэквивалентный. Скажем, распад человека на мужских и женских способе – это эквивалентный дуализм, а, скажем, присутствие у человека половой формы размножения и бесполой является неэквивалентным, когда бесполое осуществляется в виде рождения монозиготных близнецов, как очень и очень редкое исключение. В данном случае речь идет о неэквивалентном дуализме двух направлений развития и эволюции человеческого рода. На протяжении длительного времени я подходил к этому объекту именно с позицией рассмотрение его как некое животное, некого животного, но, по-видимому, все-таки ближайшая аналогия – это человек разумный, а не животное. Ну вот одна из моих книг называется «Между человеком и зверем», но на самом деле, скорее всего, мы находимся между зверем и снежным человеком. В какой-то момент группа высших приматов соединила в себе биологические формы адаптации, социальные формы адаптации. В результате этого биосфера трансформировалась, создал внутри себя новую сферу, и возник человек разумный, как принципиально новое явление, соединяющее себе социальное и биологическое. Но, по-видимому, высшие приматы могли соединиться с еще одной формой организации, и здесь вот я считаю, что путь решения лежит на сторону понимания третьего поля макромира, наряду с гравитационным электромагнитным еще и третье поле, которое наиболее глубоко изучал Николай Александрович Козырев, всем известный ученый. И через это поле, согласно его представлениям, возможно получение информации в пространстве и во времени. Когда вот мы сталкиваемся с случаями сновидения, телепатии, мы как бы прикасаемся к этому полю, но у нас эти решения находятся в состоянии биологического депозитария. Мы не можем активно этим пользоваться. Животные пользуются этим гораздо активнее, снежный человек пользуется настолько активно, что фактически он становится неуловимым на основе обычных методов наблюдения. Ну вот я закончу изложением вот ведь такого графика, схемы организации материи. Это, собственно, было письмо, которое я направил в Махатму. И они с большим интересом знакомились с этим делом. Это попытка изложить схему организации материи в виде четырех измерений. Понятно, существует три формы организации материи. Философия признает. Это не биологическая, биологическая и социальная. Я предлагаю ввести еще и психофизическое, как контакт биологического объекта с неким полем, по-видимому, с третьим полем макромира, через которое передается информация. Значит, соединение биологического и социального дает человека разумного. Ну, при этом, значит, можно сказать, что животные, они являются, в общем-то, сугубо биологическими объектами, но в зачатке имеется социальная организация, и в зачатке имеется что-то еще. Вот. Ну, компьютерная техника, допустим, является чисто социальным объектом, но в зачатке уже содержат все свойства и биологические, и психофизические. Так что вот это угол дает разумного человека. Соединение биологических свойств, психофизические, подключение к еще одному полю, дает человека снежного, который является совершенно уникальным объектом в плане адаптационных возможностей. Ну, здесь еще есть одна угол, возможно ли соединение социального с психофизическим, и, честно говоря, вот этот угол очень напоминает возможность существования Бога, социальной организации без биологической основы. Ну, по крайней мере, здесь мы уже нащупываем реальные пути, идя по которым, используя методы теоретической физики и биологии, мы, может быть, в этом веке ответим на вопрос, существует Бог или не существует. Таким образом, завершая, могу сказать, что, изучая снежного человека, мы не только отдаем дань интерес какой-то биологической экзотике, а мы приближаемся к пониманию и нашей сущности, и фундаментальных свойств организации всей природы. Ну, время у нас мало, поэтому я буду сворачиваться. Единственное, я, значит, скажу, что более подробно эти вопросы изложены на моих сайтах в интернете. И, кроме того, я вот тут принес некоторые мои книжки, в которых этот вопрос изучен более обстоятельно. Спасибо за внимание. В принципе, я с этой теорией не согласен. Потому что я думаю, любому человеку, даже самому далекому от зоологии, понятно, что обезьяна к нам гораздо ближе, чем любое другое животное. Но то, что в этой книжке имеется целый ряд интересных соображений, которые использовал в своей теории и в своем учебном процессе, это безусловно. Такие книжки стимулируют, так сказать, научный поиск, хотя в целом можно с ними лишь сказать.
Говорят, ну, мы... ходят такие легенды, что негорите строили вот как раз вот эти большие человекоподобные существа. Это вообще реально?
Ну, насколько я знаю, у смертного человека материальной культуры практически не обнаружено, практически. Хотя физическая сила у него огромная, он может поднять большие камни. То есть я считаю, что это не так. Строили вполне реальные люди. Ну, мы знаем, что существуют реальные технологии, с помощью которых можно было египетские пирамиды строить, вот, и поднимать, допустим, Александрийскую колонну без технических средств. Так что с этой идеей я, в принципе, не согласен, но могу заметить вот одно обстоятельство. В последних экспедициях, то, что вот я ездил и мои коллеги, сейчас вот накопились такие данные, но пока еще я до конца их не осмыслил, что вроде бы у смертного человека усиливается элемент орудийной деятельности. Вроде бы. Сейчас стали чаще находить самые примитивные изделия, сделанные его руками. Так что в эту сторону эволюция тоже возможно идет. Хотя, повторяю, я не связываю деколитом.
Вопрос про развитие телепатии, если можно. Вот я знаю, что алкоголь в любом месте надо кого где поселить, с кем. И когда я ходил на курсы по НЛП, мне объясняли, что это такие методики, их людям нужно долго развивать, а у кого алкоголика, у природы. Можно как-то вот эту способность, да, если это телепатия, развивать у людей? И вообще, чем объясняется? Наркоманы, соответственно, человек легко найдет. Алкоголик, алкоголика. И как вот эта телепатическая способность развивать, чтобы она не на плохой, а на хороший шла?
Ну, я могу вам ответить, что телепатия – это, в принципе, свойство биологическое. Вот. Мы, по мере развития социальной организации, в значительной степени его потеряли. Поэтому самые лучшие экстрасенсы, самые лучшие телепаты – это малообразованные люди. Соответственно, алкоголики, у которых тоже задавлена нормальная социальная функция, наверное, в большей степени его проявляют.
Это можно телепатии?
Ну, это можно назвать, и так далее. Сейчас очень известно, что разрушенные мозги, вот скажем, когда у человека начинается старческая деградация личности, иногда у него ясновидение усиливается, и проскопия усиливается. Вот, так что это свойство именно примитивного упрощенного мозга. Поэтому вот мы, кстати, иногда действительно привлекали для работы очень малообразованных экстрасенсов, какие-то результаты получали.
А вот под Малышевой, я просто там знаю места, вы сами там были, находили ли что-либо, вот, кроме этого?
Ну, я там был много раз.
А где это конкретно?
Да, кое-что мы находили. Мы, в общем-то, находили место, где, возможно, он был. Но я раз обнаружил дерево, спилили дерево, привезли оно у меня дома, которое было обработано существом, очень смахивающим на крупную обезьяну. Мы к экспертизе даже привлекли орангутана Рамона из петербургского зоопарка, накладывали его лапы там и так далее. В общем, явно работало существо, похожее по морфологии на крупную обезьяну под Малой Вишерой. Это вот урочище Терехун, абсолютно пустое место. Когда мы туда сунулись, там десятилетиями не было ни одного человека. Вот такие признаки его обитания мы там нашли. Кроме того, у нас, вот у меня есть там друг Иванов, местный журналист, который много лет собирал сведения, многократно встречался с этим существом, так что информация там есть, она в любом, в том числе и мои книги.
А как вы прокомментируете, тут недавно была передача «Таинственная Россия», как раз по смертному человеку на Невском озере.
Ну, я, честно говоря, не помню, какую конкретно вот вы имеете в виду передачу, но на Онежское озеро я выезжал несколько раз, там действительно есть легенды, и вот среди наскальных изображений за Онежье, там есть некоторые изображения, которые, возможно, имеют отношение к этому существу. Вот, и есть целый ряд легенд, так что, безусловно, это существо там может существовать, я убежден, что центр популяции европейской находится в Карелии, откуда иногда оно заходит уже и в Малую Вишеру, и в Ленинградскую область, вот, и на север. Так что, безусловно, там информация есть.
А вот Шуйбор основал вытягивать из центра ЧС, не доходит вот где-то в проекте?
Это вопрос Шуйбор.
Ну, не знаю насчет снежного человека, но я видел в Карелии на очень, скажем так, редко проезжаемой только одним трактором дороги след, ну, примерно 52-55 размер, но там 4 пальца было только.
Вы знаете, я могу сказать, что мы собрали сведения, дело в том, что у человека есть основные аномалии стопы шестипалость и, ну, не четырехпалость, синдактилия. сращения двух пальцев, на самом деле их пять, но сращены. И это действительно выглядит иногда как бы четырехпалый след. И когда вот я связался со многими специалистами из Америки, вот, и из Китая, в общем-то оказалось, что у него эта аномалия тоже встречается намного чаще, чем у человека разумного. Кстати, вот к вам вопрос. След шел вдоль дороги или поперек?
Поперек.
Да. О. Человек разумный всегда идет по тропе. Человек снежный всегда пересекает открытое место по самому короткому расстоянию, как любое животное. Так что вполне возможно, что вы наблюдали
существо. Кабаны же протаптывают тропы. Кабаны или медведи тропы, как часто. Почему нет троп, которые протаптывают снежные люди?
Ну, дело в том, что большинство животных стремится открытое пространство преодолеть по самой короткой трассе. Ну, на водопой, да, там так делают тропы, но человеческую трассу человек пойдет вдоль нее, собака пойдет вдоль нее, а дикое животное всегда будет его пересекать по самой короткой трассе. Поэтому с снежным человеком мы всегда практически наблюдаем за первым дорогой.
Я пытаюсь коротко стимулировать вопрос. Значит, то есть в буддийском представлении мы обитаем в мире, в котором гораздо больше измерений. То есть есть параллельные миры. Вот. Причем, значит, буддийские монахи, они когда лесной традиции, когда оказываются в том или ином месте, они обязательно должны, прежде чем практиковать, должны получить разрешение от хранителя этого места. Вот, значит, и вообще, скажем так, народы Юго-Восточной Азии, судя по всему, не только буддийские, они обитают несколько другой реальности, как бы вот эти другие параллельные миры, для них гораздо ближе. А когда я им рассказывал, значит, про снежного человека, в том числе про Митилянина, они говорили о том, что это на самом деле хуни, так называемые хранители места, которые обитают в параллельных мирах, но они обладают такой особенностью, что ты просто периодически вываливаются в наше измерение и заваливаются обратно. Вот это такое мнение было, на самом деле, что как бы, то есть они обитают, это обитатели мира с представлением другой физикой, с другой мерностью. Вот здесь я увидел, да, это, собственно говоря, это якшины, вот что, не хуми, а якшины. Это якшины, это хранители. Здесь я услышал, что какие-то созвучия, вы говорили, с одной стороны, о резервах, а
депозитарий,
с другой стороны говорили о преданиях народных, скажем, в которых, значит, как бы хранитель места или пространства леса, который наказывает, что это может, например, возникает, как-то эмерджентно появляется, может, в этой среде. Как-то вот можете эти связи сейчас?
Нет, ну, я, так сказать, не знаю, что такое параллельный мир, что такое появление с параллельными, я не знаю просто это. Может быть, это есть, может, нет, но наука всегда идет по принципу Оккама, не нужно без необходимости вводить, так сказать, сущности истины. Вот. Схема, которую я предлагаю, это как бы имение другого мира. То есть, действительно, свидетели иногда говорят, что он неожиданно исчезает, он появляется ниоткуда. Ну, я считаю, что это можно объяснить просто элементами суггестии. Он внушает, что его нет, внушает, что он исчез. Вот. И такими приемами, кстати, опытные гипнотизеры тоже обладают. Вот. И японская школа ниндзя как раз учит людей вот, гипнозу, суггестии, доказать, что существа рядом нет. Я там иногда такие вещи делаю, я могу серьезную организацию пройти, так что ни один актер меня не заметит. Вот. Так что это как бы появление другого мира, я считаю.
Я сейчас улыбаюсь, потому что с точки зрения буддизма как раз окружающий мир и есть результат внушения определенного. На самом деле его нет. Он пустой, на это есть смысл.
Ну, более подробно не могу комментировать.
Понятно, спасибо. То есть такие вот свидетели пропадания появились?
Да, такие-то самые.
Различные такие, вы говорите о виде гигантов, точнее, гигантских скелетов, там, по 10 и прочее. Ваше отношение к этому?
Нет, ну, мое отношение, что это не дает, действительно. Образ жизни биологический. Социальной организации нет или почти нет. То есть, в принципе, они живут, ну, экологически ближе всего к орангутану или медведю, то есть, наверное, таким же крупным, всеядным существам, живут семьями. Семьями и в одиночке. Стад никаких нет. Вот. Очень скрытный образ жизни. Примерно такая популяция, как у медведя. То есть, ничего сверхъестественного нет. Но необычайно высокие адаптивные возможности, возможность уйти от любой неблагоприятной встречи человека. Вот это дело будет. Интеллект у них очень высокий, но это интеллект животное, это не человеческий интеллект. То есть понятие материальной культуры, понятие социальной организации у них отсутствует в их системе ценностей. А как животное, конечно, они очень высоко отнесут.
Вот вы только что сказали по поводу популяции, количества, да, и свидетельно говорили о миграции, сколько по острову вот сюда. А на основании каких-то сведений вы делаете сообщения о том, что они мигрируют, или о том, что их популяция может быть нищетной, и просто это очень интересно, если это возможно сделать, даже возможно и писать на обратить миграцию, например, да, или оказаться местной популяции,
да,
это очень.
Да, ну это, конечно, это на основе большого количества сведений и опроса свидетелей, анализа следов там и так далее. Чаще всего действительно наблюдают вот за Амерой, туда севернее, Карелия. Вот, то есть там, видимо, самая большая популяция в самом большой лесной массив, где реальная популяция, ну хотя бы там 150-200 особей, что необходимо для генетического самоподдержания, может присутствовать. А трасс строго миграционный, но более-менее нам известно, ну скажем, вот тот же заход на Вишеру. Вот, мы пытаемся много лет где-то вот пройти, поставить там мосты, ну, вы позволите, не хватает, кто не субсидирует нашу работу.
Но вы определяете то, что, например, миграция, то скорость следов там или как-то вы...
Ну, сопоставление свидетельских показаний плюс просто анализ, так сказать. Нет, я убежден, что одна из групп миграционных идет вдоль западного побережья Ладожского озера. Вот, неоднократно туда выезжали, и свидетельства местных жителей действительно записывали. Вот, ну, больше возможности у нас нет. Вы знаете, точно я не могу, конечно, сказать. Обезьяны вообще умеют плавать, но, как правило, не любят. В общем-то, есть некоторые данные, что он иногда заходит в воду. Я считаю, что легенда о водяных и о русалках как раз вот связана с этими случаями захода их в воду. Но настолько хорошо они плавают, я, конечно, не могу сказать.
Вот ураган, который был в августе прошлого года, не... проявил как-то вот эти следы, ну то есть это такая сила была разрушительная.
Ну, здесь связи с ураганом особой нет, связь есть с уровнем топогенной нагрузки, когда снижается в результате там стихийного бедствия и так далее, количество людей, давление людей, тогда повышается вероятность их встретить. Вот. В отношении вот этого лета, честно говоря, у меня каких-то по нашему району особых сведений не появилось.
А жарко лет, как-то лишь легкие приносили сложнее, жарко лет.
Ну, животные же, в общем-то, переносят довольно свободно это дело. Я думаю, что никаких проблем особых не должно быть.
Свин вначале бегал, проводил раскопки, курки в районе находил, там кости крупные, такая информация людей. Вроде бы они хранятся где-то в детских музеях, ничего не слышали об этом.
Ну, я не слышал. Вообще, я когда работал во многих собраниях, у нас в Рубежном музее, мне это показывали там, ну, неизвестные находки. Вот помню, в Праге в музее человека при Карловом университете показали кости, вот фемор, тибия, фибула, вот эти самые ножные кости какого-то огромного человека, который ходил в полусогнутом состоянии. Я спрашиваю, что это такое? Вот, видимо, какая-то редкая патология, не знаем, что такое. В общем-то, я думаю, что если пройтись по собранию мировым, как раз можно найти вполне реальные остатки находки. Да.
Те сведения о Микеленином, которые наш этнограф подчеркнул в Карелии, они потом в 20 веке четко подтверждали
Финляндию? Дело в том, что в Карелии и Финляндии специально за этим вопросом никто не занимается. Вот. У меня есть связь с одним норвежцем. Он действительно пишет, что на севере Норвегии сейчас вроде кто-то чего-то видит. Но дело в том, что эти страны все-таки довольно большая плотность населения, все-таки довольно большая нагрузка. Поэтому навряд ли, честно говоря, вообще по Европе все очень там. Вот, так что подтверждения, в общем-то, нет у меня тоже.
У нас и в Америке какие работы есть.
Они на всех континентах, кроме Антарктиды, конечно, есть.
А в Австралии тоже он есть.
В Австралии он есть. Более того, вот я показывал, у меня вот есть приятель, недавно приезжал, Поль Кропер из Австралии. Он работает со сказками аборигенов, он считает, что там в принципе могла сохраниться маленькая популяция вот этого существа. Вот. Но Австралия на самом деле очень слабо изучена. 90% Австралии это пустыни, полупустыни, степи, которые до сих пор мало изучены. Так что вообще данные есть в Австралии. У меня целая монография есть. Снежный человек в Австралии, Поль Кропер.
Я 20 лет назад работал в Эрмитаже, и у нас выступали те люди, которые как работники Эрмитажа ездили в Швецию, и им якобы говорили следующее, это я слышал, что есть села в Швеции, где берут королевскую гвардию, страшные крупные мужики, светловолосые, гамбардазы, это под 2 метра. А есть очень редкие деревни, где рост человека примерно около метра. Что этих сел очень мало, и об этом стараются не говорить шведы. Ничего подобного не слышали никогда.
Ну, я этого не слышал, если мне точно зовете фамилию сотрудника Эрмитажа, я могу навести справки, но вообще говоря, якутство, оно генетически наследуется, и бывают районы, где люди маленькие. Кстати говоря, насчет якутов, вот это существо найдено в Индонезии, но интересно, в районе этих островов действительно местное население сейчас очень маленького роста. То есть рост наследуется, и в принципе это возможно. Ну ладно, спасибо.